из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Марсово поле. Авторская программа Бориса Кипниса.
Лето 1789 года выдалось в Европе жарким. 14 июля парижане приступом взяли королевскую тюрьму Бастилию. Во Франции началась революция. А в этот момент армии России и Австрии насмерть схватились с турками в Молдавии и Валахии. Война и революция раздирали Европу на куски. После победы при Факшанах наступило временное затишье. Но длилось оно недолго. Турецкий великий визирь решил раздавить армию Потемкина. Притворным маневрированием он стал притягивать ее в низовье Дуная, к Измаилу. Сам же решил обойти через Факшаны и Рымник во второй раз правый фланг русских всеми своими силами 100-тысячной армией, взять Потемкинскую 50-тысячную армию в кольцо и, прижав к стенам Измаила, либо пленить, либо уничтожить. В начале сентября армия великого визиря перешла в наступление. Как только принц Кобургский узнал от своей разведки о движении всей массы турецких войск, он немедленно обратился к Суворову с просьбой о помощи. Идти навстречу к союзникам теперь было гораздо сложнее. Прошли осенние дожди, реки вздулись. Суворову доложили, что понтонные мосты сорвало. И тем не менее, за 48 часов он преодолел 100 верст и подошел снова к союзникам. Турки были уже неподалеку. Они перешли реку Рымник и готовились на утро атаковать австрийцев. В общей сложности у Суворова и у принца Кобургского было едва 25 тысяч. Турок в 4 раза больше. Что делать? Суворов решил сам произвести рекогносцировку. На рассвете с несколькими казаками он выехал на опушку леса. Ему было 59 лет. Как мальчишка взобрался он на высокий бук и с ветви его в подзорную трубу осмотрел турецкие лагеря. Велико было войско атаманов, но лощины и рощи, прикрывавшие подступы к каждому из трех лагерей, одновременно мешали туркам видеть, что происходит в соседнем лагере. Появилась надежда разбить неприятеля по частям. После короткого совещания Суворов предложил принцу следующее. Принять австрийцам на себя весь первоначальный натиск турецкой армии и держаться до последнего, пока Суворов совершит обходной маневр, сокрушит фланг неприятеля и появится у него в тылу. После этого атаковать совместно. За победу он ручался. Так и решили. Утро 11 сентября началось действительно с атак масс турецкой конницы на позиции австрийских войск. Очень скоро белые мундиры австрийских фузилеров окрасились пятнами крови. Венгерские гусары из последних сил отбивали атаки турецких спагов. Австрийцы истекали кровью, но держались. Было очень трудно, но они уже поверили в русского генерала. Они знали, что если Суворов дал слово, он его сдержит. Между тем Суворов повел обходные наши колонны вокруг турецкого фланга. К счастью, осталось воспоминание одного австрийского офицера связи, который шел вместе с Суворовым. Он писал, что сначала пришлось преодолевать поле, поросшее высоченной кукурузой, ничего не было видно. А когда кукуруза кончилась, оказалось, что перед ними глубокий овраг, и только за оврагом турецкий лагерь. Этого никто не ожидал. И вот тут Суворов сделал следующее. Любой другой на его месте бы растерялся. Он же приказал немедленно спускаться в овраг и взбираться наверх. Австриец, судя по всему, был неотступно рядом с Суворовым. И дальше он вспоминал, что когда уже русские гренадеры стали взбираться на противоположный склон оврага, и солдаты явно задыхались от усилий, Суворов что-то сказал им, и по рядам русских пролетел хохот, и так хохоча, взобрались русские солдаты на склон оврага и, не переставая смеяться, со штыками наперевес кинулись на турецкие батареи, и турецкий лагерь был взят. Так пал первый лагерь турок, потом второй. После этого русские вышли к лагерю великого визиря. Суворов сообщил об этом австрийцам, и те подались вперед. Теперь нужно было атаковать. Но неожиданно стало видно, что лагерь визиря уже укреплен. Брустверы, рвы, пушки расставлены на валах. Что делать? Пехоты нету, только конница под руками. По военному уставу кавалерия без пехоты не атакует. Но наведя трубу подзорную на турецкие валы, Суворов увидел, что валы-то валы. Да турки не успели их отрыть по полному профилю, можно рискнуть. И он бросил немедленно в атаку стародубовский карабинерный полк и венгерский гусар. Наметом кавалерия рванулась через поле. Турецкие канониры обомлели. Ничего подобного они не ожидали. Рысью влетели стародубовские карабинеры на позицию турецкой артиллерии и начали крошить ее своими саблями. Следом появилась венгерская конница и довершила разгром. Турки побежали. Ряды неприятеля смешались. Ударила наша пехота, ударили австрийцы. Вся турецкая линия прогнулась и обратилась в бегство. Великий визирь выскочил из своего шатра. Увидев это, он потребовал, чтобы ему принесли Коран. Подняв высоко над головой священную книгу правоверных, он стал заклинать солдат остановиться. Ничто не помогало. Бурный поток бегства увлек и свиту визиря, и его самого. Ему осталось одно. Он сел в карету и приказал погонять скорее к мостам через Рымник. Вся масса бегущей турецкой армии сгрудилась через полчаса на берегу, вздувшейся от огня и от дождей реки. Русские и венгры, и австрийцы наседали. Пушечные ядра и картечи прокладывали себе дорогу сквозь массу турецких войск. Визирь уже переправился. Брошенные на произвол судьбы турки не стали долго думать. Они рванули по трем мостам. Скрепы мостов стали трещать. Они прогнулись до самой воды, бурлившей под ногами, и лопнули. Тысячи людей оказались в холодной ревущей стихии. Артиллерия русских и австрийцев била им в спину. Казаки, карабинеры, гусары крошили их на берегу Рымника. Спасения не было, только в воду. Таков был конец битвы при Рымнике. 100-тысячная армия неприятеля перестала существовать. Великий визирь был сломлен этой катастрофой и через неделю скончался от разрыва сердца. Ничего подобного еще не испытывали турки. Гром победы на берегах Рымника прокатился по всей Европе. И через три недели из Вены императорские курьеры, загоняя лошадей, привезли Суворову роскошный подарок. Переплетенный сафьян в бархат, тяжелый, украшенный позолотой, с большой императорской печатью, оттиснутый на воске, патент на достоинство графа Священной Римской империи германской нации. И девиз «За веру и верность». Так прочли они девиз ордена святого Андрея Первозванного, оттиснутый на печати Суворова, и решили, что он достоин быть девизом великого русского полководца. Когда об этом узнали в Петербурге, императрица Екатерина II решила наградить Суворова так, чтобы награда австрийцев померкла. Суворов получает еще более богато украшенный патент и становится графом Рымникским Российской империи. Мало этого, за победу при Факшанах ему жалуются бриллиантовая звезда и бриллиантовый крест святого апостола Андрея Первозванного, бриллиантовый эполет на мундир и самое высшее – награда, самая желанная для любого русского офицера и генерала, крест святого великомученика и победоносца Георгия первого класса. Как писал Суворов своей дочери после этого: «Друг мой Наташа, у меня в голове горячка. Помилуй Бог, как пережить подобную почесть?» Так Суворов стал графом двух империй, практически сокрушив военную мощь турок. Но, увы, дипломатия и политика зачастую сильнее острия шпаги полководца. Революция во Франции разгоралась, и Австрия не могла далее продолжать войну против турок, когда у ее собственных западных границ стала собираться еще более страшная гроза. Пруссия потребовала, чтобы Австрия заключила мир с турками. Без этого Пруссия не будет воевать вместе с Австрией против Франции. И Англия потребовала того же. И Россия осталась в 1790 году одна против Турции. На берегах Балтийского моря гремели пушки. Русский и шведский флот уже 2 года подряд сражались друг с другом. В лесисто-озерной Финляндии шли бои. Швеция грозила своим мечом России на северо-западе, а на берегах Дуная продолжалась война. В этой обстановке стало крайне необходимо взять турецкие крепости в низовьях Дуная. Тульча, Килия и Сакча пали в течение октября и ноября. Наконец настал черед Измаила. Сюда стянулись гарнизоны побежденных турецких крепостей. Сюда было приковано внимание Потемкина, военных агентов Австрии, Пруссии, Англии. Здесь решалась судьба войны. Гарнизон Измаила состоял из 42 с лишним тысяч человек. Русские имели едва 30 тысяч. В крепости было 256 пушек. У русских ни одной осадной пушки под стенами Измаила не обнаруживалось. Треть осадного корпуса состояла из казаков, совершенно не предназначенных для штурмов крепостей. Начальствовавшие здесь адмирал Дерибас, генерал-майор Кутузов и еще ряд военачальников перессорились между собою. Кончался ноябрь. Обычно в такое время года военные действия прекращаются. Но уйти от стен Измаила, не взяв его, было позорно. Авторитет русского оружия мог пострадать. И тогда Потемкин приказал Суворову принять главную команду. Граф Рымникский прибыл под стены Измаила 1 декабря 1790 года в сопровождении одного вестового казака. Объехав русский лагерь и осмотрев подзорную трубу укрепления, он собрал генералов и старших офицеров на военный совет и сообщил им, что через неделю крепость будет взята штурмом. Однако же прежде нужно приготовить войска. Было приказано отрыть полный профиль измаильских укреплений в нашем лагере, и за 7 дней каждый полк осадного корпуса прошел через этот макет крепости. Теперь каждый солдат и офицер знал, что он будет делать во время штурма крепости Измаил. Из резерва Суворов вызвал свой любимый фанагорийский полк, который должен был несколько усилить нашу пехоту. Но больше сил стянуть было невозможно. Тогда было предложено казакам укоротить пики и использовать это грозное оружие кавалериста для штурма крепости. Суворов решался таким образом на эскаладу, то есть на атаку открытой живой силы, не имея осадной артиллерии, не имея превосходства в войсках над осажденным гарнизоном. Он предложил турецкому коменданту сдаться. Комендант запросил 3-недельного перемирия, чтобы снестись с Константинополем. А ординарец Паши, передавая это предложение, сказал русским офицерам: «Господа, на что вы надеетесь? Измаил несокрушим. Скорее небо упадет на землю, а Дунай потечет вспять, нежели чем падет Измаил». Тогда Суворов решил атаковать. Атаку Суворов решил производить по звездному плану. 6 штурмовых колонн, как лучи звезды, должны были атаковать крепость по периметру ее стен. Еще 3 колонны были посажены на легкие лодки Дунайской военной флотилии под командованием адмирала Дерибаса, должны были ждать условленного сигнала. В 6 часов утра 11 декабря 1790 года по сигналу ракет русские колонны, уже около часа таившиеся на подступах к крепости, пошли на штурм. Вот когда пригодилась выучка, данная Суворовым солдатам предыдущую неделю. Егеря, подбежав ко рву, открыли огонь по парапету крепости, не давая туркам высунуть нос. Другие отряды несли фашины и забрасывали ими ров. Третьи солдаты несли лестницы, спускались с ними в ров и приставляли эти лестницы к стенам. Егеря продолжали вести огонь. Наконец, 4-я волна, это были гренадеры, они спускались в ров и по лестницам со штыками наперевес под прикрытием огня егерей устремились наверх. завязалась кровавая схватка. Турки дрались насмерть. Надо сказать, что они отличные солдаты. Храбрые, мужественные, не склонные сдаваться. Достойный противник. Очень долго не удавалось нашим закрепиться на стенах Измаила. Несколько раз неприятель делал вылазки. Время одной из них турки чуть не перебили всех донских казаков под командованием атамана Платова, будущего героя войны с Наполеоном, и только помощь нашей пехоты спасла их во время резни в темноте рва. Но все-таки утром русские начали закрепляться. Первыми участками овладели они на стенах, но еще ни одни ворота так и не были открыты. Кутузов Михаил Ларионович должен был взять Бендерские ворота Измаила. Дважды подкатывался он со своими войсками, почти поднимался на стену и снова был отбрасываем турками. Сил уже не хватало, и он послал к Суворову записку с просьбой дать ему резерв. Рассказывают, что Суворов ответил ему короткой запиской: «Назначаю вас комендантом Измаила». Кутузов понял, что другого выхода, как взять ворота, у него нет, и с третьей атаки взошел в крепостные ворота, но дальше продвинуться не мог. И в этот момент Суворов отдал последний приказ. Флотилия Дерибаса вышла на середину реки, вынырнула из тумана и неожиданно высадила десант с речной стороны. Турки не ожидали такого удара, дрогнули и начали отходить. Это позволило и остальным, кто уже поднялись на стены, спуститься в город. Но и далее турки продолжали сопротивляться до ночи. И только когда мгла укрыла Измаил, побоище прекратилось. В крепости было сочтено свыше 27 тысяч мертвых тел. Русские потеряли в тот день 4500 человек. Весть о блистательной победе облетела всю Европу. Сопротивление турок ослабло. Война близилась к концу.
Вы слушали авторскую программу Бориса Кипниса «Марсово поле». Программа «Лауреат первого всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «За разработку темы героического прошлого страны». Из фондов «Радио России» Санкт-Петербург. Альманах «Петрополь».
Опять творится непонятное. Туман бесшумнее совы, наплывами, волнами, пятнами на берег движется с Невы. Вадим Шефнер, 1980 год.
Петербургские зарисовки.
Георгий Иванов. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. Ну да, была последняя зима перед войной и война. Был февраль и был октябрь. И то, что после октября, тоже было. Но если вглядеться пристальней, прошлое путается, ускользает, меняется. В стеклянном тумане над широкой рекой висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы, и две тонких золотых иглы слабо блестят. Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. Вот царский смотр на Марсовом поле, и вот красный флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи и хоронят из пепеленного Блока. Распутина убили вчера ночью, а этого человека, говорящего речь, слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев, этого человека зовут Ленин. Воспоминания, сны, какие-то лица, встречи, разговоры. На мгновение встают в памяти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической четкостью. И опять стеклянная мгла, сквозь мглу Нева и дворцы. Проходят люди, падает снег, и куранты играют, коль славен. Нет, куранты играют «Интернационал». Мало кто знает, что убийца Урицкого был поэтом. Настоящим поэтом? Да, настоящим. Если бы он просто писал стихи, как большинство молодых людей его возраста и круга, не стоило бы о них упоминать. Но Канегиссер был впрямь поэтом. Он погиб слишком молодым, чтобы дописаться до своего. Оставшиеся от него только опыты, пробы пера, предчувствия, но то, что это настоящее, видно по каждой строчке. Так вот, убийца Урицкого был поэтом. А что такое поэт? Прежде всего, существо с удвоенной, удесятеренной, утысячеренной чувствительностью. Покойный лейб-медик Карпинский, удивительнейший психоневролог, говорил: «Понимаете, если отрезать палец солдату и Александру Блоку, обоим больно. Только Блоку, ручаюсь вам, в 500 раз больнее». Не знаю, как насчет пальцев, но в области душевной уверен, что Блоку всегда больнее, чем не Блоку. Безразлично, солдату или банкиру. Такова уж суть поэтической природы. Ни поэтам нечего на это обижаться, гордиться, вероятно, тоже нечего. Итак, Урицкого убил не простой русский мальчик, Урицкого убил поэт. Канегиссера схватили на миллионный, как затравленного зверя, отвезли в ЧК. Что с ним там делали? Как допрашивали? Да грозили, что его мать, отец, вся семья будут расстреляны. Уже расстреляны. Говорят, истязали. Долгие недели в тюрьме в ожидании казни. Никакого просвета, никакой надежды. Канегиссера очень долго не казнили. Зачем это было нужно, не знаю. Долгие недели такой жизни даже трудно себе представить. А ведь он прожил их. И кроме страшной судьбы, которую сам себе выбрал, оставался все тем же Ленечкой Канегиссером, 20-летним, влюбленным, гордым. Солдату, когда ему режут палец, если и не так больно, как Александру Блоку, все же страшно, невыносимо больно. А тут еще эта адская таблица умножения. Красивый, помноженная на 20-летний, помноженная на веселый, помноженная на влюбленный, помноженная на гордый и еще поэт. Уже в Париже я видел последнюю фотографию Канегиссера, снятую за 2 или за 3 дня до казни. Когда родных Канегиссера выпустили спустя несколько месяцев из тюрьмы, даже мебель из их квартиры оказалась наполовину вывезенной. От бумаг, писем, фотографий, разумеется, ничего, если уж и рояль взяли в качестве вещественного доказательства. И вернувшись после долгих месяцев из тюрьмы, родители Канегиссера не нашли ни одного портрета своего казненного сына. «Все уничтожено», — ответили в ЧК на просьбу вернуть хоть одну фотографию. Когда отец Канегиссера был уже на улице, его окликнули. Чекист в кожаной куртке. Он протягивал фотографии. «Вот, нам всем раздавали. Возьмите». И, помолчав, прибавил: «Ваш сын умер как герой». 2 маленьких бледных отпечатка. Такие, как делали для паспортов. Особенно страшен один, в профиль. Это Канегиссер, Тот, которого мы знали, красивый, веселый, гордый мальчик. Да, Кани Гиссер. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стихов уже нет. Осталось на этом лице только одно — гордость. Губы крепко сжаты, глаза смотрят спокойно и холодно, волосы гладко причесаны и щеки выбриты. Но есть в этом лице что-то такое, от чего вздрогнет всякий, взглянувший на этот портрет, даже не зная, чей он, откуда он. Кани Гиссера держали в кронштадтской тюрьме. На допросы в Петербург его возили по морю в катере. И вот рассказ одного из возивших матросов. В середине пути разыгралась буря, и катер начало заливать. Кани Гиссер сказал: «Если мы потонем, я один буду смеяться». В том, что эти слова подлинные, не усомнится никто из знавших Кани Гиссера. Весь он в этой фразе. Он бы и рассмеялся, наверное, если бы катер перевернуло. А везли его из тюрьмы в застенок. Позади долгие недели в ожидании казни. Впереди никакого просвета, никакой надежды. Балтийское море дымилось и словно рвалось на закат. Балтийское солнце садилось за синий и дальний Кронштадт. Есть воспоминания, как сны, есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны.
Люблю туман светло-зеленый, устоев виск, сирены вой, отяжелевшие колонны столетних зданий над Невой. Скользят медлительные барки, часы показывают три, уже адмиралтейство арки румянит первый луч зари. Георгий Иванов.
Прогулки по русскому музею.
Три иконы Тверской школы иконописи, Спас в силах и архангелы Михаил и Гавриил, происходит из доисусного ряда иконостаса собора Преображения города Твери и принадлежат к лучшим произведениям древнерусской живописи. По канону архангелы облачены в плащи, красный у архистратига Михаила, главы небесного воинства, и зеленый у благовествовавшего о явлении Спасителя Гавриила. Каждый из архангелов держит посох мерила, означающий небесное посланничество, и сферу зерцала, благодаря которой они видят все во Вселенной. Символика центральной иконы «Спас в силах» раскрывает полноту власти Христа, грозного судьи мира. Спаситель представлен сидящим на престоле. Левой рукой он придерживает раскрытые Евангелие со своим изречением, записанным древнеславянской вязью. «Не судите на лица, но праведный суд судите». Правой рукой Иисус благословляет мир. Его окружает изображение красного ромба, означающего творящую божественную энергию. А сине-зеленый овал символизирует небо со всеми бесплотными ангельскими чинами.
Вас, архангели,
У подножия престола можно рассмотреть красные круги кольца с крыльями и множеством глаз. Это так называемые небесные силы и престолы, ангельские чины. Обрамляет композицию красный четырехугольник с вогнутыми сторонами, означающий всю землю. В его углах изображены символы четырех евангелистов, которым было предначертано идти во все концы земли, неся Слово Божие. Орел – символ Иоанна, телец – символ Луки, лев – символ Марка и ангел – символ Матфея. Иконография этой иконы сложилась в Византии в XII-XIII веках на основе текстов Апокалипсиса и видения пророка Иезекииля. В XV веке извод «Спас в силах» стали использовать как смысловой центр иконостаса.
Суровая простота композиции, своей размеренной ритмикой, напоминающая древний фриз, величавые лаконичные жесты персонажей, сдержанное напряжение цвета. Перед нами полотно исторического живописца Василия Смирнова «Смерть Нерона». Античные историки сообщают, что император Нерон запятнал себя многочисленными преступлениями, среди которых были казни невинных без суда и следствия, убийство собственной матери, поджог Рима. В июне 68 года войска и народ восстали против императора, и Нерон был свергнут. Гай Светоний Транквилл так описывает самоубийство легендарного тирана.
Он бранил себя за нерешительность такими словами. «Живу я гнусно, позорно, не к лицу Нерону, не к лицу. Нужно быть разумным. Ну же, мужайся». Уже приближались всадники, которым было поручено захватить его живым. Заслышав их, он с помощью своего советника вонзил себе в горло меч. Останки его собрали кормилица Эклога и Александрия и наложница Акта, похоронив их в родовой усыпальнице Домициев.
В картине изображен момент, когда женщины пришли за телом павшего императора. Необычна композиция, смещенная вправо. Ритм склоненных и выпрямляющихся фигур передает внутреннее напряжение и тревогу. Выражение лиц показывает одновременно страх и облегчение. Драматичный колорит строится на оттенках красного, крови, запекшейся на каменных плитах, затканного золотом алого покрывала в руках императорской наложницы и буроватой, так называемой помпеянской окраски стены.
Молодая, жизнерадостная девушка сидит на подоконнике на фоне залитой солнцем зелени сада. По ее живому, округлому лицу и легкому белому платью, чередуясь с прозрачными тенями, пробегают трепетные солнечные блики. Мы почти живо ощущаем тепло летнего дня, его напоенность воздухом и светом. Thank you. портрет Татьяны Любатович, солистки частной оперы, основанной известным меценатом Савой Мамонтовым, принадлежит к числу ранних работ Константина Коровина. И здесь уже очевиден подход, характерный для художника-импрессиониста. В картине нет рациональной сочиненности, все как бы увидено случайно. Коровин не претендует на глубокое раскрытие внутреннего мира актрисы. Он скорее передает ее состояние в данный момент, а главное – свое первое яркое впечатление – радость земного бытия и обаяние молодости.
Прогулки по Русскому музею.
Столица спит. Трамваи не звенят, и пахнет воздух ночью и весною. Адмиралтейство, белый циферблат, на бледном небе кажется луною. Георгий Иванов.
Мусикийские грамматики.
Вторая испанская увертюра была написана Михаилом Ивановичем Глинкой в 1848 году, уже после возвращения на родину. В письме к Энгельгарту композитор дал полное ее название «Воспоминания о летней ночи в Мадриде», хотя впервые она упоминается как «Воспоминания о Кастилии». Пребывание в Испании оставило неизгладимый след в душе гениального русского художника. В своих записках он рассказывает немало любопытных случаев из своей жизни в этой стране. Так, по просьбе Михаила Ивановича, бывший контрабандист Дон Франциско привел к нему миловидную андалузку, которая славилась своим пением. Она знала множество народных песен. Было ей лет 20, была она небольшого роста, интересной физиономии, сложения крепкого. Ножка же ее была детская, голос очень приятный. Не без хлопот и опасностей поладил я с нею. Наконец решился вывести ее в Мадрид. Я поселился вместе с Лолей, сокращенная Долорес. Трудно мне было с моей подругой первое время. Она часто бывала у своих приятельниц, и нет сомнения, что они сбивали ее с толку. К счастью, все они выехали из Мадрида. Тогда Лоля, видимо, изменилась, и последнее время мы жили с ней душа в душу. Несмотря на это, однако же, я видел, что из нее артистки никогда не выйдет, и потому решился отправить ее обратно к матери. Перед этим я познакомился с Дон Педро Фернандес, который приехал в Мадрид для усовершенствования себя в музыке. Он изредка навещал меня, когда была со мной еще Лоля. Когда же она уехала, и он заметил, что я грустил, он стал ежедневно навещать меня и сопутствовал мне в моих прогулках. Дон Педро твердил этюды Крамера под моим руководством. Этот испанец на долгие годы стал учеником и чем-то вроде личного секретаря Михаила Ивановича, и тот взял Дона Педро с собой в Россию. На одной из выразительных акварелей петербургского художника-карикатуриста Николая Александровича Степанова, брата приятеля Глинки, композитор изображен в характерном национальном костюме, лихо отплясывающем с испанкой под гитарный аккомпанемент Дона Педро. Увертюра «Воспоминания о летней ночи в Мадриде» написана под впечатлением прогулок с Долорес и Доном Педро по таинственно прекрасной испанской столице, длившихся порой до самого утра. В отличие от первой увертюры огненно-темпераментной арагонской хоты, вторая с необычайной тонкостью передает колорит южной ночи, словно бы предвосхищая будущие творения импрессионистов. Thank you. Фрагменты увертюры Глинки «Воспоминания о летней ночи в Мадриде» прозвучали в исполнении Госоркестра СССР под управлением Евгения Светланова.
Беспечный смех, живые лица, костров веселые огни. Прекрасна Невская столица в такие солнечные дни. И сердце радостью трепещет, и жизнь по-новому светла. А в бледном небе ясно блещет Адмиралтейская игла. Георгий Иванов.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Сергей Бехтерев, Муза Кадлиц, Аркадий Волгин, Валерий Ивченко, Нина Федорова, Николай Мартон, Тамара Журавина, Алексей Курбановский, Евгения Игумнова, Станислав Ландграф, Наталья Цыбенко, Иван Ставицкий и Ирина Ванина. До встречи через неделю.